Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Дело майора Дымовского. За что уволен милиционер, критиковавший свое начальство? 20 лет назад пала Берлинская стена. Фестиваль молодежного кино против ненависти. Иди и смотри. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Новороссийске начинает работа комиссия МВД, направленная туда после появления в интернете скандального видеообращения местного майора милиции Алексея Дымовского к премьер-министру России Владимиру Путину. Дымовский заявил о злоупотреблениях и противоправных действиях руководства новороссийской милиции, рассказывает наш корреспондент Вероника Баде.
Майор Алексей Дымовский в своем обращении жалуется на несправедливое отношение руководства местной милиции к сотрудникам, на маленькую зарплату, отсутствие выходных и больничных. Он утверждает, что начальство заставляет подчиненных раскрывать несуществующие преступления для улучшения статистических показателей. Говорил майор Дымовский и о коррупции в органах внутренних дел.
Когда молодые приходят и говорят, что зарплата в 12 тысяч их не пугает, они знают, что у них будет Колым. Как может быть у сотрудника милиции Колым? Вы понимаете, к чему стремится наше общество? А мы сейчас все налево и направо кричим о коррупции, о ее снижении. О чем мы можем кричать, если начальство само нас толкает?
В видеообращении Алексей Дымовский рассказал о том, как он получил очередное звание в мае этого года. Звание майора присвоил ему глава новороссийской милиции Владимир Черноситов за обещание посадить невинного человека. Обращение Дымовского появилось в интернете в субботу, а в воскресенье стало известно, что после проверки, которую провела в новороссийской комиссии из краевой милиции, майор уволен из органов за клевету. Сам Дымовский заявляет, что опасается за свою безопасность и безопасность своей семьи. Сегодня Алексей Дымовский выступил на пресс-конференции в Краснодаре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Виталий Тарасов.
У входа в пресс-центр Алексея Дымовского, как настоящую звезду, встречала толпа корреспондентов. Милиционер опоздал минут на 30, объяснив, что ему пришлось уходить от слежки. Он добавил, что в последние дни за ним не только ведется наружное наблюдение, ну и прослушиваются его телефонные разговоры. От опального милиционера сегодня ждали громких разоблачений, однако сенсации не произошло. Дымовский лишь сообщил, что у него есть некие документы, отдать которые он готов лично Владимиру Путину и никому больше. Почему скандальное видеообращение адресовано именно премьеру, а не президенту Медведеву? На этот вопрос Алексей ответил, что пробовал дозвониться до Путина еще в 2006 году во время прямого телеэфира. И не важно, что тогда Путин был президентом, а сейчас нет. Значит, и разговор должен быть закончен, считает майор милиции. Вместе с тем Алексей Дымовский раскрыл нелицеприятные стороны своей работы. По его словам, во время курортного сезона в Новороссийске происходит до 20 краж ежедневно. Однако милиционеры уговаривают пострадавших не писать заявление. Потому из 20 краж регистрируется примерно 4. Если регистрируется большее количество, всю смену заставляют задерживаться на работе и раскрывать преступление. При этом сверхурочные милиционерам не платятся. Алексей Дымовский говорит, что смотрел на все происходящее 2 года и решил обратиться к Путину и в минувшем мае. Открыть собственный сайт в интернете ему помогли друзья, сами бывшие оперативники, недовольные положением дел в милиции. И вообще сторонников органов у него немало. Просто многие боятся выступить открыто, уверен Дымовский. В его ближайших планах дать пресс-конференцию в Москве, а в Новороссийске открыть общественную приемную, куда граждане смогут сообщать о нарушениях законодательства со стороны сотрудников милиции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов. Адвокат Владимир Волков, в прошлом следователь прокуратуры, уверен, что майор Дымовский не лжет и не клевещет на коллег.
Естественно, он говорил правду. Мало того, что Дымовский не знает всей правды, а правда еще ужаснее. Ну, например, по московской милиции. Грехопадение началось давно и не один десяток лет тому назад. А в наше время они творят еще большие преступления. Много нераскрытых убийств, это числится за ними. Я так считаю. Просто людей забивают, убивают, грабят людей. Мне, например, известно от тех, кто увольнялся из органов милиции, как делаются, допустим, вот пресловутые эти палочки, раскрываемость преступлений. В городском управлении внутренних дел каждому отделу выделяется по 10 пакетиков с наркотой, на которых делают потом раскрываемость, якобы раскрываемость подбрасывает. Ну и деньги, естественно.
Как вы полагаете, стоило ли майору Дымовскому выступать с этим видеообращением? Имеет ли это какой-то смысл? Будет ли эффект?
Да ну при таких руководителях, видимо, не стоило, потому что никакого толку не будет. Пока не уберут вот эту вот верхушку во властных структурах правоохранительных органов, ничего не изменится.
А как вы думаете, имеет ли смысл в таких ситуациях, что называется, выносить ссор из избы?
Имеет. В Белоруссии, во всяком случае, да и в Грузии, от коррупционеров, сотрудников милиции избавились, заставили всех работать как положено.
Говорил Владимир Волков, в прошлом следователь прокуратуры. Журналист Юлия Латынина, напротив, уверена, что ссор из избы выносить не стоит. Ее удивила общественная реакция на обращение майора Дымовского.
Есть десятки случаев, которые действительно стоит обсуждать. Каждый день у нас происходит какая-нибудь новая Евсюковщина. Просто листаешь новости и смотришь. В Питере пьяные менты ограбили известного режиссера. Режиссер пришел в милицию, ему сказали, что это были не менты, переодетые бандиты. Выскочили они из патрульного УАЗика. В Воронеже мент, не знаю, пьяный, не пьяный, к нему подошел 12-летний мальчик. Сказали, что у него украли телефон у мальчика. Мент его избил. И вот эти все ситуации не обсуждаются. А обсуждается ситуация с каким-то более чем странным майором Дымовским, который обратился к премьеру со словами, что начальство его обижает, и вот если премьер даст ему все полномочия, то он, майор Дымовский, будет бороться с преступностью. На мой взгляд, есть определенная такая штука, которая называется корпоративная солидарность, которая заключается в том, что в закрытых обществах, типа милиция, армия, не принято выносить ссор из избы, а если принято, то по очень серьезным обстоятельствам.
Но ведь майор Дымовский говорит и о коррупции в органах милиции, о том, как обеспечивается раскрываемость преступлений. Об этом ведь имеет смысл говорить?
Майор Дымовский говорит настолько общеизвестные вещи. На мой взгляд, это письмо заслуживало бы некого минимального уважения, если бы вместо рассказа о том, что в милицейских рядах есть коррупция, он бы совершенно конкретно рассказал, где, как, когда он брал. Тогда мы поверили в его раскаяние. Вот, к сожалению, слова «раскаяние» я не увидела.
Говорила журналист Юлия Латынина. А вот как прокомментировал ситуацию Лев Пономарев, лидер движения «За права человека».
С моей точки зрения, человеку реально есть угроза. Угроза не его ареста, а потом мы уже ему, как говорится, не поможем, потому что будет сфабриковано уголовное дело, и в нынешней системе работы репрессивного судопроизводства, когда все друг друга покрывают, будет огромная опасность. Кроме того, я не верю в эту проверку, которая делается центральным аппаратом МВД, потому что я уже сталкивался с такого рода проверками. Возможно, что он, может быть, что-то преувеличил. Скорее всего, зная, в каком чудовищном состоянии находится МВД, я скорее верю ему. Поэтому я ему посоветовал все-таки ехать в Москву, не ждать, когда его там арестуют. В Москве, может быть, мы его сумеем защитить.
В Общественной палате России уже заявили, что намерены провести собственное расследование фактов, изложенных в обращении Алексея Дымовского. А в случае необходимости взять под защиту самого майора. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России завершил слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января будущего года. Дата оглашения решения пока неизвестна. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург, будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. В Германии проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В Рус-Мартановском районе Чечни убит боевик. В Москве высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел обвиняется в вымогательстве более 1,5 миллиона долларов. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа, как всегда, по понедельникам. Программа «Время политики» в прямом эфире. Будет обсуждаться тема, можно ли предотвратить фальсификации результатов выборов. В дискуссии принимают участие профессор Виктор Шейнис, адвокат Леонид Ольшанский, журналист Александр Подробинник. Ведет программу «Время политики» на волнах Радио Свобода наш политический обозреватель Михаил Соколов. Итак, «Время политики» на волнах свободы сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу Игоря Померанцева, который сегодня подготовил для нас обзор публикаций в международной прессе. Игорь, здравствуйте. Что пишет западная пресса о России?
Здравствуйте, Андрей. Есть статьи о России в контексте восточноевропейских революций 89-го года и рецензии на новые исследования о России. Еженедельник Times Literary Supplement рецензирует сразу 4 книги, анализирующие бурные события в Берлине, Праге, Варшаве, Бухаресте, Москве. События, которые завершились распадом так называемого лагеря социализма. Приведу несколько цитат. Восточноевропейские государства в эпоху коммунизма основывались на общих идеологических принципах – командной экономике, создании нового человека, тщательном контроле над душами и телами. В бунте участвовали не только диссиденты, но и коммунисты-реформаторы, которые понимали, что система находится в состоянии упадка. Самым важным событием было создание независимого профсоюза «Солидарность Польши». Он стоял у истоков первой реальной пролетарской революции в 20 веке. Новые исследования рисуют портреты лидеров-сталинистов, неугомонного бабника Хонекера, патологически тщеславного Чаушеску, мелкого прихлебателя Тодора Живкова, который на старости лет на вопрос, верит ли он в коммунизм, цинично ответил: «Вы считаете меня идиотом?» Как писал покойный философ Лешек Колоковский, ложь была бессмертной душой коммунизма.
Игорь, а что в этой рецензии сказано о Михаиле Горбачеве?
Times Literary Supplement рецензирует книгу живущего в Америке Константина Плешакова. Он скептично пишет о роли Горбачева, считает, что Горбачев не предвидел распада империи, да и не стремился к этому.
Times Literary Supplement согласен с такой точкой зрения?
По мнению рецензента, приход Горбачева к власти в 85-м году изменил правила игры. Появились другие перспективы и возможности. Горбачев был необходимым, но далеко не решающим условием перемен. Советский лидер разделял иллюзии Пражской весны и стремился построить социализм с человеческим лицом в духе Дубчика, пишет британский еженедельник.
Так, какой общий вывод в публикации еженедельника? Как он вообще оценивает события 89-го года?
Он считает революции 89-го года подлинными и кардинальными, но при этом сопротивление прежних элит в большинстве стран Восточной Европы помешало полному преодолению коммунистического прошлого. Участники же революции верили в гражданское общество, порядочность, гуманизм, и им удалось реабилитировать эти ценности. Такой урок 89-го.
Игорь, вы обещали познакомить нас с несколькими рецензиями на книги о России. Во-первых, что это за книги и где их рецензируют, конечно.
В том же лондонском еженедельнике Times Literary Supplement о двух новых исследованиях о Троцком пишет профессор Дональд Рейфилд. Он высоко отзывается о Троцком как литераторе и отмечает, что для 60-летнего человека Троцкий был в отличной сексуальной форме.
Профессор приводит какие-то конкретные факты?
Рейфилд упоминает похотливое письмо Троцкого, адресованное жене. Вообще, для Рейфилда Троцкий – трагическая фигура, достойная драмы Кристофера Марло. Четверо детей и младенцев Троцкого не пережили своего отца. 8 его секретарш были убиты. Самого Троцкого отлучили от советской истории, которую он создавал. Приближение Второй мировой войны делало его второстепенной фигурой, а троцкизм на глазах превращался в периферийную идеологию. Но я скажу еще два слова другой публикации. В Америке вышло исследование о жизни и приключениях русского купца Ивана Алексеевича Толченого. Он жил во второй половине 18-го, начале 19-го веков. Вел дневники в течение 40 лет. И вот теперь они с сокращениями вышли в английском переводе с пространными комментариями. Еженедельник Times Literary Supplement считает эту книгу чрезвычайно любопытным документом, изменяющим представление о русских купцах, как о вульгарных самодурах, описанных в пьесах Островского.
Действительно, очень любопытно было бы прочесть. Большое спасибо. Я благодарю Игоря Померанцева, который сегодня подготовил обзор публикации в западной печати для программы «Время свободы». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Германии, как, впрочем, и во многих других странах, прежде всего бывших социалистических, отмечается 20-летие падения Берлинской стены, которая в течение 28 лет разделяла нынешнюю столицу Германии. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Телевидение Германии опрашивает в эти дни на улицах Берлина многих граждан об их отношении к факту падения стены, которое привело к объединению страны. Вот несколько ответов. Тогда никто не верил, что это возможно. Невозможно даже выразить, какое это счастье для нас. Это было безумно и прекрасно. Настолько эмоционально, что, думая об этом, я и сегодня не могу сдержать слез. Наконец-то я стал тогда свободным, наконец-то я смог путешествовать, наконец-то мне перестали запрещать думать. В Берлин съехались высокопоставленные представители стран-союзников по антигитлеровской коалиции, лидеры Германии, США и СССР тех революционных дней, Гельмут Коль, Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. В самой Германии есть популярна фраза, произнесенная Горбачевым в Берлине 20 лет назад, в ответ на вопрос, надо ли ГДР бояться перестройки. Горбачев сказал тогда:
«Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь».
Сегодня эта фраза увековечена в настенном цитатнике новой станции метро «Бранденбургские ворота». В Берлин приехали также Лех Валенса и Вацлав Гавел. Они, как и находящиеся в Берлине госсекретарь США Хиллари Клинтон, приняли от имени своих народов необычную премию. На приеме, устроенном в Берлине Вашингтонской организации «Атлантический совет», были вручены премии мира этой организации, учрежденные специально в память о падении Берлинской стены. Эти премии присуждены городу Берлину, а также немецкому, американскому, польскому, чешскому и словацкому народам и организации НАТО. К юбилею падения стены вышли новые книги, кинофильмы, открыты несколько специальных выставок. В районе моста Глиники, где в период Холодной войны Запад и Восток совершали обмен провалившимися агентами, был открыт новый музей, посвященный Берлинской стене, вилла Шёнинген. Выступая на открытии, выросшая в ГДР нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, судьба которой символизирует успех объединения Германии, сказала, что высоко ценит мужество граждан ГДР, которые 20 лет назад возвысили свой голос против коммунистической диктатуры. Вспоминая о том, что старинная вилла Шёнинген, прилегающая к Берлину в районе Потсдама, постояла весь период существования стены на пограничной, закрытой для населения полосе, Ангела Меркель, в частности, сказала:
«В истории этого здания, которое находится непосредственно около моста Глиники, неотделимы друг от друга мечта и травма нашей однажды разделенной и все же объединившейся нации».
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Сегодня в музее общественном центре имени Андрея Сахарова откроется 4-й молодежный кинофестиваль «Против ненависти. Иди и смотри». Он проводится в рамках Международной недели толерантности в Европе, цель которой – предотвращение нарушений прав человека, борьба с ксенофобией, расизмом, антисемитизмом и другими формами экстремизма. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лейла Гениатуллина.
Зрителям покажут художественные и документальные фильмы, а также спектакли, посвященные проблеме ксенофобии и нетерпимости, рассказывает организатор кинофестиваля Мария Парамонова.
Открывается фестиваль фильмом «Камень преткновения», Германия, 2007 год. Мы знакомы с режиссером, это Дорте Франке. Она занимается разной тематикой, вот специализация у нее документальный фильм. И мы бы очень хотели зрителям предложить подумать о том, какими различными способами можно выражать свои мысли. Этот фильм о художнике, скульпторе, которого зовут Гунтер Доминг, он, собственно, такую инициативу начал. Он своими собственными руками делает такие таблички памяти и устанавливает их на тротуарах разных городов. Он начал с Германии, потом его инициативу подхватили в других странах – Венгрии, Австрии, Украине – даже вот сейчас в России. Что это за памятные таблички? Надписи на них говорят о людях, большей частью о евреях, которые были убиты в период Третьего Рейха, и он установил их более 15 тысяч по разным странам. Это всего лишь навсего один человек. Нам хотелось бы поговорить со зрителями о том, что мы можем сделать, имея вот эти проблемы в нашем современном обществе, вот связанные там, с проявлением ксенофобии и нетерпимости.
Какие еще фильмы будут показаны в рамках кинофестиваля «Иди и смотри»?
Дальше у нас будет фильм «Эксперимент 2. Волна» 11 ноября. Это фильм современной дни Германии о школьном учителе, который предложил своим ученикам эксперимент поиграть в аутократию, ну, то есть в диктатуру. Сначала дети говорили, что ничего не получится, что они и так знают, что нацизм – это плохо, и что в современном обществе существовать невозможно, но, тем не менее, за неделю они изменяются, сами того не замечая. И конец у этой игры, конечно, был трагичный. Очень хотели бы со зрителями поговорить о том, какие причины увлечения вот этими вот различными легкими идеями, да, которыми, как нам кажется, увлекают молодежь неонацисты. Также у нас в программе 13 ноября будет художественный фильм «Харви Милк», который вышел в 2000 году. Он рассказывает о политике, который впервые вот открыто заявил о своей сексуальной ориентации, поднял эту тему в США и пытался изменить взгляд общества на вот эти проблемы и пытался изменить стереотипы людей. Мы тоже хотели бы со зрителями поговорить об этом, потому что большинство людей, как нам кажется, думают, что у социальных меньшинств нет никаких проблем. Когда оказывается, результаты различных мониторингов, которые, к примеру, Московская Хельсинкская группа проводит в разных регионах, они показывают, что проблемы у людей есть очень большие. И в завершение у нас будет спектакль «Александр Галич. Экспромт». Его поставил режиссер Сергей Теликовский. Это театр литературной импровизации. Они взяли пьесу Александра Галича «Кадиш» и поставили спектакль. То есть в спектакле будет не только вот история о польском писателе, враче-педагоге Януше Корчике, который погиб в лагере уничтожения Треблинка вместе со своими воспитанниками школы-интерната «Дом сирот» в Варшаве. Он не оставил этих детей, евреев, но и пошел вместе с ними на казнь.
Кинофестиваль «Против ненависти. Иди и смотри» проводится в рамках Международной недели просветительских действий «Хрустальная ночь. Никогда снова». Расскажите об этом подробнее.
Мы присоединились к европейской кампании «Все различные, все равные». В разных странах Европы и мира люди в эту неделю толерантности, которая начинается с 9 ноября, которая вот исторически известна как «Хрустальная ночь». Это первая массовая акция прямого физического насилия по отношению к евреям вот, на территории Германии в период Третьего рейха. Когда 91 человек погиб, и несколько тысяч людей подверглись избиениям, унижениям, о чем тогда в то время замалчивалось. И этот день стал Международным днем памяти насилия. Неделя заканчивается 16 ноября, Международным днем толерантности. И вот в этот период с 9 по 16 ноября в разных странах проводят различные мероприятия. Это может быть какие-то акции, кинофестивали. Таким образом, мы надеемся привлечь внимание к этой проблеме, которая очень часто забывается, хотя у нас в стране она является одной из самых важных. Это не просто какая-то неприязнь, а это переходит в открытые действия, вот в частности, убийство людей разных, от ученых до правозащитников. Мы бы хотели все-таки, чтобы привлечь внимание людей и сделать возможным развитие толерантности в нашей стране.
Рассказывала Мария Парамонова, организатор кинофестиваля «Против ненависти. Иди и смотри», который продлится до 14 ноября. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам «Американский час», и в 22 часа слушайте в прямом эфире передачу «Время политики». Она выходит в эфир «Радио Свобода» по понедельникам. Ведущий итогового выпуска «Времени свободы» Андрей Шарый подробнее расскажет о содержании сегодняшнего выпуска сразу после краткой сводки последних известий. В Москве 18 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Конституционный суд России завершил слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января 2010 года. Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь. Он был введен до того момента, когда во всей стране начнут работать суды присяжных. Это произойдет в будущем году. Дата оглашения решения Конституционного суда пока неизвестна. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, выступивший с публичной критикой ситуации в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Он позвонил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву, который рассказал в интервью «Радио Свобода», что посоветовал Дымовскому приехать в Москву, так как в Новороссийске ему может угрожать арест. Известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург, который скончался 8 ноября, будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Дмитрий Медведев подписал в понедельник закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. Согласно новому закону, подразделения российской армии могут использоваться за пределами России для защиты российских граждан, военнослужащих или военных объектов, для отражения нападений на другое государство, обратившееся к России за военной помощью, а также для борьбы с пиратством и обеспечения безопасности судоходства. В Германии проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В праздничных мероприятиях в Берлине принимают участие руководители целого ряда государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев. В Рус-Мартановском районе Чечни убит боевик. Режим контртеррористической операции, введенный в этом районе, ранее снят. В Москве высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в вымогательстве более $1,5 миллиона. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре, Александр Жарков пообещал директору одной из коммерческих фирм, что за эти деньги он вернет тому документы, изъятые в ходе обыска. В Грузии на бывшей базе российской армии в Изиане завершились американо-грузинские военные учения «Немедленный ответ». Их цель – подготовка грузинского батальона для отправки в Афганистан. Вы слушаете программу «Время свободы». И сейчас рядом со мной в студии ведущий итогового выпуска нашей программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о содержании сегодняшнего выпуска.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня одно из главных, по крайней мере, международных событий – это торжество в Берлине, где отмечается 20-летие со дня крушения Берлинской стены. Событие это далекое географически, но так или иначе, парадоксальным образом, оно, Андрей, и в нашей с вами жизни, как и в жизни каждого из наших радиослушателей, сыграло свою роль. Поэтому я решил попросить наших коллег, обозревателей «Радио Свободы», рассказать о том, чем в их жизни стало падение Берлинской стены, как они это воспринимали. Говорит наш с вами общий коллега и друг Кирилл Кобрин.
Осень 1989 года в городе Горьком выдалась темной, дождливой и мрачной. Под небом цвета грязных половых тряпок стояли очереди местных жителей, пытаясь отоварить талоны на яйца, водку и табак. Не у всех хватало денег даже на это, поэтому мне тогда, аспиранту и полставочному ассистенту, приходилось ездить на подработки на другой край города, в школу-интернат, в Сормово, и рассказывать великовозрастным бугаям и девахам об истории нового времени стран Запада, часть первая и вторая. Пока я, уткнувшись в книгу, клевал носом в утренних автобусах, в Германии как раз и происходила история, но об этом можно было узнать только вечером, приехав домой, отогревшись. Об этом говорили и телевизор, и радио «Свобода». И вот что странно, с каждым месяцем пропасть между этими двумя разговорами сужалась. В общем, это было счастливое время. В голове все время крутилась знаменитая фраза маркиза де Сада: «Французы, еще одно усилие, и вы свободны». С тех пор усилий было сделано предостаточно, а лучше со свободой так, кажется, и не стало. Не везде, конечно. Там, где ломали Берлинскую стену, в этом отношении все в порядке.
Кирилл Кобрин о 20-летии со дня крушения Берлинской стены. В программе также будут воспоминания Игоря Померанца, Владимира Ведрашко, кое-что из музыки, приличествующей этому юбилею. Но, конечно, этим программа не исчерпывается. Много важных политических тем сегодня. И вот то, о чем вы говорили только сейчас, это майор Алексей Дымовский против полковников и генералов. 20-летие, простите, решение Конституционного суда в связи с применением в стране смертной казни. Поговорим о том, как связаны политика и медицина на Украине, где продолжается эпидемия гриппа. Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы» Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». Конституционный суд России рассмотрел сегодня вопрос о возможности применения в России смертной казни. Временный запрет на применение высшей меры наказания был установлен в феврале 1999 года, когда Конституционный суд постановил, что до тех пор, пока на всей территории России не начнут работать суды присяжных, приговаривать к смертной казни нельзя. Но с 1 января будущего года суд присяжных появится в Чечне, последнем российском регионе, где ранее таких судов не было. Именно это обстоятельство и стало поводом для обращения Пленума Верховного Суда в Конституционный суд, чтобы он разъяснил, можно ли будет приговаривать к смертной казни, начиная с Нового года, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Сегодня был, пожалуй, тот редкий случай, когда все участники пленарного заседания Конституционного суда демонстрировали единство мнений. Обсуждая вопрос о смертной казни, все стороны указывали на необходимость соблюдения России взятых на себя международных обязательств и собственной Конституции, говорит постоянный представитель Государственной Думы в Конституционном суде Александр Харитонов.
Вопрос возможности назначения исполнения наказания в виде смертной казни на территории Российской Федерации должен решаться на основании обязательств, принятых на себя Российской Федерации при вступлении в Совет Европы. Так, в пункте 10 заключения номер 193 96 года по заявке России на вступление в Совет Европы, принятого парламентской ассамблеей Совета Европы 25 января 1996 года, на 7-м заседании отмечалось, что Россия намерена подписать в течение одного и ратифицировать не позднее, чем через 3 года с момента вступления в Совет Европы протокол номер 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающихся отмены смертной казни в мирное время, и установить до вступления в Совет Европы мораторий на исполнение смертных приговоров.
Однако, подписав шестой протокол, Россия его так и не ратифицировала. Отвечая на вопрос суда, представитель Госдумы указал, что законопроект о ратификации даже не обсуждался на Совете Думы. Представитель Совета Федерации Елена Виноградова обратила внимание участников судебных слушаний на то, что процесс отмены смертной казни во многих странах проходил довольно сложно и болезненно. Но там и тогда, где это наказание перестало применяться, наблюдалось снижение числа тяжких преступлений. Отмена смертной казни – одна из основных задач судебно-правовой реформы, отметил представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов, подчеркнув, что позиция главы государства всегда была однозначной. Он выступает за поэтапную отмену смертной казни с учетом положения 20 статьи Конституции, где говорится о том, что смертная казнь в России может применяться впредь до полной ее отмены. Михаил Борщевский, представляющий в Конституционном суде правительство России, убежден, смертная казнь фактически отменена в России. Она не применяется последние 10 лет, и Конституционному суду нужно лишь юридически закрепить этот факт.
Я думаю, что сегодня вы рассматриваете дело об определении вектора исторического развития России. Надо кому-то, и у вас есть для этого полномочия, сформулировать четкую позицию, что в Российской Федерации смертная казнь больше не существует, поскольку статья 20 Конституции исполнена.
Выслушав всех участников процесса, судьи удалились для вынесения решения по вопросу о смертной казни. Исходя из сложившейся практики, можно предположить, что ответ на запрос Верховного суда о возможности или невозможности назначения смертной казни Конституционный суд даст в течение 4-6 недель. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18 часов 38 минут. На волнах Радио Свобода сетевые разговоры.
В российских блогах активно обсуждают арест Никиты Тихонова и Евгения Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Почти всех пишущих на эту тему шокировало, что обвиняемые были доставлены на заседание суда с мешками на голове. Пользователь Pioneer LJ так описывает чувства, возникшие у него после просмотра теленовостей.
Показали репортаж из зала суда. Суд давал санкцию на арест обвиняемых. Ввели обвиняемого, он был в маске. То есть даже не в маске, на голове у неизвестного был надет черный мешок. Обвиняемая выглядела столь же интригующе, с непроницаемым черным мешком на голове. Абсурдность зрелища оттеняла толпа репортеров, фотографирующая людей в мешках. Предъявлять суду и общественности обвиняемых с мешками на голове даже сталинские чекисты не додумались. Остается только гадать, кто в действительности были те люди. Надев мешки, хитроумные чекисты изображали задержанных, а настоящие Тихонов и Хасис так изуродованы пытками, что их нельзя показать или уже мертвы, остается лишь теряться в догадках.
Высказанная Pioneer LJ догадка оказалась самой распространенной. Наибольшее количество кросс-ссылок собрал комментарий, оставленный пользователем Чадаев56 в журнале Ирины Ясиной.
«Говорю вам, как бывший ЗК. Если подозреваемого приводят с мешком на голове, значит, у него выбивали показания. Если мешок пришлось развернуть, так что не видно глаз, значит, били сильно, и глаза заплыли. Если он в зэковской одежде, значит, своя вся в крови».
Однако остается вопрос, а были ли люди в мешках действительно Тихоновым и Хасис? Поиск их фотографий в интернете особого улова не принес. Сообщение «Коммерсанта» о том, что обвиняемый Тихонов играл в группе «Небедь», опроверг его тезка, клавишник группы Никиты Тихонов, которого ни в чем не обвиняют. Собственно, с фотографиями музыканта и сравнивали недоверчивые ЖЖисты человека в маске. Найден ЖЖ, вроде бы принадлежащий Евгении Хасис. Последний раз он обновлялся 2 ноября, однако ответа на ключевой вопрос, как судья опознала подсудимых, юзеры так и не нашли. Общее беспокойство выразил пользователь Охтори.
А не кажется ли вам, что обвиняемые, которых показывают с мешками на голове, вскоре помрут, до приговора не дожив? Скажем, в результате куриного гриппа, или какой он там сейчас. и будет в милицейской отчетности гладь и благодать. Никого искать не надо. Завтра от вашего имени в суде будет каяться во всех грехах кто-нибудь с мешком на голове. Или от моего имени. Не знаю, как вы, а я такого расклада не желаю».
Пользователь Big Jaffer сделал из этой истории еще один важный вывод.
«Это прекрасная иллюстрация к тому, стоит ли с таким правосудием вводить в России смертную казнь. Да ни в коем случае. Уверяю вас, будут расстреляны не педофилы и наркоторговцы, а люди в мешках».
В мире отмечают 20-ю годовщину падения Берлинской стены. Британский историк, специалист по Восточной Европе Тимоти Гартен Эш пишет в своей колонке в Guardian, что 1989 год изменил мир.
Такие годы случаются в жизни всего раз или два, да и то, если жить долго. 2001 год, год 11 сентября, тоже был таким годом, потому что поменял приоритеты внешней политики США. Однако этот год не изменил столько, сколько изменил 1989. Холодная война имела огромное значение даже для мельчайшего африканского государства, поскольку оно было потенциальным заложником великой шахматной партии, разыгрывавшейся между Востоком и Западом. И конец холодной войны тоже никого не оставил без влияния. О таких местах, как Афганистан, просто забыли. Вашингтон перестал обращать на них внимание, потому что никакого значения в глобальной схватке с уже несуществующим СССР они не имели. Моджахед сделал свое дело, моджахед может уйти. Только у моджахеда по имени Усама бин Ладен было на этот счет иное мнение.
Однако состояние современной Европы Эша не радует. Величие 1989 года он в ней больше не видит.
20 лет спустя перед нами, европейцами, стоит вопрос, сможем ли мы воскресить в себе историческое воображение и стратегическую смелость 89 года. Или мы предоставим другим определять мировые судьбы, а сами уютно укроемся в наших хоббитовских национальных норах и сделаем вид, что никакие гиганты не устраивают пышных парадов прямо у нас над головами.
Комментаторы из Восточной Европы не поддержали исторический пафос Эша. Пользователь Penroddog пишет.
Европа как сверхдержава вовсе не то место, куда стремились в 1989 году восточные европейцы. Им хотелось жить в таком месте, где не будет страха, где вещи будут нормально функционировать, где в магазинах можно будет купить товары и где свобода слова будет рассматриваться как неоспоримое право. Большинство стремилось сбежать из сверхдержавы, а не присоединиться к еще одной.
Та же тема обсуждалась и на политическом блогерском сайте Crooked Timber, и там комментаторы выражали похожее стремление к хоббитовской жизни, лишенной исторического воображения и стратегической смелости. Пользователь J.O.B. пишет.
Хорошо, что все получилось, как получилось. Ну вот я только что посмотрел старые репортажи с демонстраций, проходивших незадолго до Великого Слома Стены. Тысячи людей на марше, все выкрикивают лозунг «Wir sind das Volk» – «Народ – это мы». Черт побери. В отрыве от контекста это выглядело дико. Ничего более страшного я давно не видел. И тут я многое понял. Мне бы очень хотелось, чтобы нам, западным людям, не пришлось еще раз участвовать в массовых демонстрациях.
Рубрику «Сетевые разговоры» для радио, для программы «Время свободы» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России завершил слушание по вопросу о возможности применения смертной казни с 1 января будущего года. Дата оглашения решения Конституционного суда пока неизвестна. Мэр милиции из Новороссийска Александр Дымовский, критиковавший ситуацию в правоохранительных органах, обратился за помощью к правозащитникам. Известный ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Виталий Гинзбург, будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который определяет порядок использования российских вооруженных сил за рубежом. В Германии проходят торжества по случаю 20-й годовщины падения Берлинской стены. В Урус-Мартановском районе Чечни убит боевик. Режим контртеррористической операции, введенный в этом районе ранее, снят. В Москве высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в вымогательстве более $1,5 миллиона. В Грузии на бывшей базе российской армии в Азиане завершились американо-грузинские военные учения. Немедленный ответ.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В памяти Виталия Гинзбурга, Нобелевский лауреат в программах Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Какая буква отражает закономерности экономического кризиса?
В блогах «Свободы».
Чтобы купить туалетную систему для ребенка-инвалида, требуется вмешательство президента.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Курс российского рубля к доллару достиг самого высокого уровня с начала нынешнего года. За это же время мировые цены на нефть повысились более чем вдвое. Укрепление национальной валюты удешевляет импорт, препятствуя одновременно развитию импортозамещения в стране одного из главных факторов быстрого восстановления роста российской экономики после кризиса 1998 года. Подробнее об этом обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Официально курс рубля к доллару США, установленный Центральным банком России с 10 ноября, 28 рублей 84 копейки. Выше курс рубля был в последний раз 26 декабря прошлого года. А в конце января, когда Банк России объявил об окончании 2,5-месячной девальвации, валютный коридор, то есть диапазон возможных колебаний, был установлен в пределах от 36 до 26 рублей за 1 доллар. То есть и нынешний, подорожавший с тех пор на 15% российский рубль остается в этом коридоре. И пока это так, Банк России, как можно предположить, не считает, что национальная валюта угрожает конкурентоспособности российских компаний и предприятий. Из Москвы руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Понятно, что эти числа 26 или 46 сами в себе никакой роли не играют. Важна динамика курса рубля относительно основных валют. Эта динамика, конечно, настораживает и сейчас играет против национальных производителей, и она играет в пользу иностранных компаний, поставляющих свои товары на территорию России. Когда мы имеем крепкий рубль, мы имеем слабых национальных производителей. Это достаточно очевидно. Центральный банк пытается противостоять этому путем искусственного ослабления национальной валюты. Создается искусственный спрос на доллары. Центральный банк покупает огромные массы долларов. Тем не менее, динамика укрепления рубля сохраняется. И эта динамика, кстати, по существу такая же, какая была и до кризиса. И мы имеем довольно забавное явление, с одной стороны, укрепление национальной валюты. И, казалось бы, с укреплением национальной валюты должны цены падать, должна быть дефляция, а нет, мы имеем инфляцию.
После финансового кризиса 1998 года одним из факторов быстрого восстановления роста экономики России стало развитие импортозамещения. Этому способствовали не только смещение внутреннего спроса в сторону товаров отечественных производителей, как более дешевых, чем импортные, но и наличие огромных свободных мощностей в экономике, не задействованных еще в 90-е годы. Нынешний кризис из-за общего сокращения производства в стране также высвободил определенные мощности. Однако на этот раз фактор импортозамещения не срабатывает, отмечает главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Ситуация текущая принципиально отличается от той ситуации, которая существовала 10 лет назад, потому что тогда экономика России практически на протяжении десятилетия, предшествующего кризису 98 года, падала. Соответственно, образовались огромные мощности в экономике незадействованные, что способствовало очень быстрому переключению в стадию роста. Вторая причина. Кризис 98 года привел к резкому снижению доходов населения. Ситуация текущего года показывает, что, с одной стороны, по определенным отраслям экономики образование мощностей незадействованных, которые могли бы быть использованы, но, с другой стороны, падение доходов мы в этот раз не увидели такого существенного. Мы можем говорить о 1-2 максимально 3% падении доходов в реальном выражении, за исключением инфляции, против 25-30% падения доходов 10 лет назад.
Центральный банк России, как и раньше, сглаживает любые резкие колебания курса рубля, активно участвуя в валютных биржевых торгах. Но, помимо этого, едва ли не главным фактором, определяющим стоимость российской валюты, является динамика мировых цен на нефть. Максим Осадчий, Банк корпоративного финансирования.
С учетом того, что сырьевая составляющая в российском экспорте составляет свыше 2/3, причем основная компонента этой сырьевой составляющей – это углеводороды, то понятно, что позитивная динамика в углеводородах естественным образом транслируется в поток нефтедолларов, который продолжает затапливать российскую экономику, продолжает вести к этим двум моментам – укрепление национальной валюты, с одной стороны, а с другой стороны, стороны мы имеем инфляцию.
Укрепляющийся рубль, безусловно, помогает российским финансовым властям сдерживать общий рост цен благодаря соответствующему удешевлению импорта в страну. Да и объемы самого импорта после падения почти на 40% в конце прошлого, начале нынешнего года в последние несколько месяцев вновь растут, подчеркивая спрос на него. Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Уралсиб».
Восстановление объемов импорта, оно напрямую связано с силой или слабостью национальной валюты. Если национальная валюта восстанавливает свои позиции, как это мы видим в последние месяцы в ситуации с рублем, то понятно, что вслед за этим начинают постепенно восстанавливаться объемы импорта, потому что в рублевом эквиваленте импортные товары начинают, ну, по крайней мере, не дорожать, а по ряду позиций даже дешеветь. Это стимулирует спрос на эти товары. Плюс мы сейчас не видели серьезного снижения доходов населения. В целом, в среднем, конечно, по разным категориям ситуация разная, но это означает, что, в общем, на импортные товары, особенно повседневного спроса, спрос сохраняется.
Курс рубля к доллару, достигнув минимума 7 февраля, когда он составил 36 рублей 37 копеек, теперь повысился до 28 рублей и 84 копеек. Официальный курс меньше 29 рублей за доллар Банк России в последний раз устанавливал 26 декабря прошлого года.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает третий информационный час программы «Время свободы». Рубрика «Истории Запада и Востока». В течение ближайших недель в рамках этой рубрики мы представим цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Первая такая история из Германии. Около четверти миллиона немцев стали во времена ГДР жертвами политических репрессий. Спустя 20 лет после падения Берлинской стены уже в объединенной стране многие из этих людей продолжают себя чувствовать униженными и оскорбленными. Рассказывает Александр Хавронин.
В саксонском городке Штольберг расположен старинный замок Хоен-Эк. Во времена ГДР здесь находилась знаменитая женская тюрьма. Среди ее узниц было немало политзаключенных. Сейчас название Хоен-Эк стало синонимом репрессий и пыток женщин. Анки Яух провела здесь более года. Когда-то она пыталась бежать в ФРГ, правда, неудачно. Суд приговорил женщину к 18 месяцам лишения свободы. Пребывание в застенках замка Хоен-Эк наложил отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Спустя много лет Анки Яух, оказавшись в здании бывшей тюрьмы, вспоминает.
Сейчас, придя сюда, я снова чувствую страх. Такое не забывается. Я узнала тех людей, которые когда-то надо мной измывались, вырывали волосы, мучили и били.
В одной камере Санки Яух находились еще более 20 женщин. Узницы шили колготки, которые затем шли на экспорт в Федеративную Республику Германия. Те заключенные, которые отказывались от работы или не выполняли норму, попадали в карцер. Анки Яух отсидела в тюрьме 13 месяцев. Потом власти Западной Германии в буквальном смысле слова ее выкупили. ФРГ Анки Яух стала свободным человеком, однако здоровье женщины было уже потеряно.
Я больна, у меня масса заболеваний, о которых я бы не хотела говорить, но они действительно существуют. В первую очередь речь идет о психических заболеваниях. Я постоянно испытываю нервное напряжение. Я не могу спать по ночам, меня мучают кошмары. И все это из-за пребывания в тюрьме Хоен-Эк.
Анки Яух не может работать, она признана инвалидом. Недавно женщина подала ходатайство о получении специальной пенсии, которая выплачивается жертвам ГДРовского режима. Речь идет о 250 евро в месяц. Социальное ведомство, однако, отклонило ходатайство Анки Яух. Бывшая заключенная Хоен-Эк не смогла доказать чиновникам, что она потеряла здоровье именно во время тюремного заключения. Анки Яух вынуждена была обратиться в суд и теперь надеется на его справедливое решение.
У меня сердце кровью обливается. Когда-то правительство ФРГ выкупило меня у Хонекера, а теперь просто наплевало на мое здоровье. Все это в голове не укладывается.
В немецкие социальные ведомства поступают сотни ходатайств от жертв ГДРовского режима. В 70% случаев следуют отказы, и люди специальную пенсию не получают. Им не удается убедить чиновников, что здоровье было потеряно из-за действий властей ГДР. При рассмотрении спорных случаев последнее слово остается за государственными экспертами, которые порой перегружены работой и имеют весьма смутные представления о пенитенциарной системе ГДР, рассказывает психотерапевт Рут Эббингхаус.
Ни в одном из нормативных актов четко не указано, что государственные эксперты должны знать историю ГДР, особенно в том, что касается политических репрессий. Такие знания помогли бы лучше изучать ходатайства жертв ГДРовского режима, которые часто просто стыдятся и не хотят рассказывать о том, что с ними вытворяли в тюрьмах.
Мнение лидера общественного объединения жертв коммунистической тирании Райнера Вагнера.
В каком-то смысле мы являемся украшением для нынешних демократических властей Германии. И мы действительно за это боролись. Но когда речь заходит о конкретной помощи, о конкретных бюджетных расходах, то нас просто перестают замечать, избегают.
Ученые Йенского университета недавно опубликовали интересные социологические данные. Говорит профессор социологии Михаэль Хоффман.
Через 20 лет эта рана не зажила. Таков печальный результат нашего исследования. Люди, по судьбам которых прокатилась история, должны сейчас находиться в фокусе общественного внимания. Это наш моральный долг.
В ходе опроса социологи выяснили, что и через 20 лет после падения Берлинской стены большинство тех, кто стал жертвой режима Хонекера, относятся к социально уязвимым слоям населения. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы на волнах «Радио Свобода» передача «Время гостей». Она посвящена памяти Виталия Гинзбурга. Это последняя передача «Время гостей» с участием академика, а также академика Юрия Рыжова. Тема о шпиономании в России, репрессиях против ученых и состоянии науки в стране. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, но я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная причина трагедии – это человеческий фактор.
Это была атака смертника. Мишенью являлся мэр.
В возрасте 111 лет скончался последний британский участник Первой мировой Гарри.
Мы направим в африканские страны 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов.
Бой был похож на величайший забег по легкой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».